Радіо Крим Реалії.
Добре утро. В студії Валерія Максимова. Ми починаємо з новостей. США не приймуть російську анексію Криму. День независимости Украины в Киеве прошел без эксцессов. В Крыму не хватает работы для людей. Сейчас подробнее. Соединенные Штаты Америки никогда не принимали и не примут аннексию Крыма России. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает 112-й канал. Он также добавил, что американская сторона поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Американский министр обороны и украинский президент обсудили вопросы безопасности страны и противостояния Украины российской агрессии.
Ми не визнаємо і не визнаємо той факт, що Росія захопила Крим. Попри всі їхні заперечення, Федерація силоміць намагається перекроїти державні кордони. Таким чином вони підривають суверенітет і свободу європейських націй. США та наші союзники продовжать тиснути на Росію заради виконання нею Мінських угод. І наші санкції проти Росії залишатимуться чинними, доки Москва не відмовиться від тих дій, які призвели до запровадження обмежень.
Министр обороны США прибыл в Киев 23 августа, где принял участие в параде ко Дню независимости 24 августа. Мэттис впервые посетил Украину, а вместе с ним в Киев прилетел спецпредставитель США по решению кризиса в Украине Курт Волкер, который накануне встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время парада по случаю Дня независимости Украины 24 августа безопасность украинцев и гостей страны обеспечивали 4000 полицейских. Такие данные 112-му сообщил начальник Киевского правоохранительного ведомства Андрей Крищенко. По его словам, праздничные мероприятия в Киеве прошли без эксцессов и задержаний.
Затриманих немає, все проходить спокійно, не було порушень громадського порядку на пунктах перевірки людей, також не було затриманих, не було виявлено предметів. Єдине, що було, це повідомлення про замінування Майдану Незалежності, але відразу відпрацювали, встановили особу, в неї певні вади здоров'я. Правоохоронців задіяно 4,5 тисячі, це разом з військовослужбовцями Національної гвардії.
В Киеве на Крещатике вчера прошел военный парад. Помимо украинских военнослужащих, участие в параде приняли подразделения из 10 стран, 9 из которых – страны-участницы НАТО. Это представители вооруженных сил Канады, Эстонии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши и Румынии. Военнослужащие украинской составляющей многонациональной литовско-польско-украинской бригады, а также подразделения вооруженных сил США. В аннексированном Крыму нет работы для местного населения. Об этом сообщил назначенный Кремлем глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, особенно остро вопрос трудоустройства стоит в сельской местности. Российский чиновник считает, что эту проблему можно решить не созданием новых рабочих мест для людей, а написанием для каждого крымского населенного пункта собственной стратегии развития.
По селам езжу, вот я по селам был Джанкойский, Красногвардейский, Первомайский, Раздольнинский, был Долинского, еще не доехал, доеду, то есть там Долинского, до Кирова. Просто между селами ничего, дороги, вот я почти во всех селах был, я просто вот во всех заехал, конечно, есть такие села, что ну, тяжело жить, вот видно, ну, вот, что рядом работы нет, ну просто вот тяжелая ситуация.
Бюджетники Крыма неоднократно бастовали из-за зарплат. В прошлом году врачи скорой помощи Симферополя пригрозили российскому руководству Крыма массовыми забастовками. В ответ в Минздраве Крыма в мизерной зарплате обвинили самих врачей, которые, цитирую, «не перерабатывают». Также в прошлом году российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил крымчанам, которые жаловались на маленькие пенсии, цитирую, «денег нет, но выдержитесь», и пожелал им здоровья. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 28 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 100.7. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реали» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реали». Программа «Ранкова Свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 «Радио Крым Реали». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Прямой эфир.
Два дня назад из Крыма в Саудовскую Аравию отправилась последняя группа мусульман, совершающих хадж. Всего Мекку посетят 370 паломников с полуострова. Чем хадж в этом году отличается от прошлогоднего, как на него влияет статус аннексированного Крыма и встречаются ли паломники из Крыма и материковой Украины, об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Последняя группа крымских мусульман в начале недели отправилась в паломничество в Саудовскую Аравию. Всего священные места, Мекку и Медину, в этом году посетят 370 верующих с полуострова. Об этом рассказал заместитель главы муфтията в аннексированном Крыму Айдер Исмаилов.
Мы принимали всех, примерно тоже около 10% у нас тех, кто повторно пожелал посетить святые места. Есть кто уже там третий, четвертый раз даже едет. Примерно около 40% паломников у нас женщины.
Хадж – ежегодное паломничество к священным местам Мекки. Это один из пяти главных столпов ислама. Путешествие совершается строго в определенное время и только на территории Мекки. Паломничество к священным местам ислама обязан совершить каждый мусульманин хотя бы раз за свою жизнь, если это ему позволяют финансы и здоровье. В прошлом году в хадж отправились 360 мусульман из Крыма, а в 2015-м – 320 человек. Тогда назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов уверял, что количество паломников с полуострова в Саудовскую Аравию увеличилось в 4 раза.
То, как был организован хадж в прошлом году, когда крымчане больше 320 человек проехали действительно и вот влились в эту семью в мусульман Российской Федерации, были за границей, они приехали сюда со светящимися глазами, вот это, наверное, самое дорогое. Люди воплотили свою мечту в жизнь.
Однако в этом году крымский муфтий Эмир Али Аблаев признал, что после аннексии полуострова мусульмане стали испытывать большие трудности при паломничестве. Аблаев заявил, что для верующих поездка усложняется непризнанным статусом полуострова и призвал послов Саудовской Аравии упростить авиасообщение с Крымом. В этом году всю организацию хаджа берет на себя духовное управление мусульман, аннексированных Крыма и Севастополя. Ранее этим занималась туристическая фирма. В Крыму объяснили, изменения связаны с многочисленными претензиями паломников к некачественному сервису туркомпании. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Тема дня.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александр Галенко, заведующий Центром исследования цивилизации при Черноморье Института истории Национальной академии наук. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы сегодня говорим о начале хаджа, который касается мусульман Крыма, аннексированного, и материковой Украины. У меня к вам несколько, может быть, философский вопрос, а может быть и не очень. Вот по вашему мнению, почему так получается, что крестный ход, особенно если он организован, скажем так, церковными организациями Московского патриархата, настолько много занимает внимания в медиасфере, что о нем говорят центральные украинские каналы. В то же время хадж проходит в гораздо меньшей степени заметным, хотя, в общем-то, это событие на самом деле может быть только один раз в год. Вам не кажется, что... Вернее, даже не так. Вот по вашему мнению, почему происходит такой перекос? Неужели хадж менее важен, чем крестный ход?
Ну, справа в тому, що це зрозуміло. Більшість населення України дотримується християнства або вважають себе християнами, це так само, як і з мусульманами. Мусульмани у нас становлять лише незначну частку населення, і тому звичайно, це ви ж самі медійники, знаєте, увагу привертають найважливіші події. Але звичайно, я абсолютно вважаю, що в багатонаціональній країні, там, де я принаймні досить значна частина населення, це кілька сот тисяч людей сповідують іслам, звичайно, треба представляти їхні інтереси і культурні, і релігійні потреби, тому що це показує, по-перше, багатокультурність, багатонаціональність цієї країни, яка власне постала з багатьох джерел, включно з тими народами, які сповідували іслам. Але це досить складна річ, тому що мусульманські народи, які представлені в Україні, вони представляють так само іншу ще цивілізацію степову, і з нею у українців дуже багато спільного. Так що тут є перемішання різних культурних нашарувань, і, звичайно, багато з них були прийняті ісламом, тому це дуже важливий елемент культури України.
Можете ли ви оцінити, наприклад, по вашій собственной роботі, стало ли за останні, ну, будь там 25 лет, більше внимания українське общество і простое, і научне, академічне, уділяти внимание вопросам ісламу в Україні? Или на самом деле это остается сугубо локальным и внутренним делом українських мусульман?
Ну, безперечно, наукове середовище звернуло на це питання увагу, але справа в тому, що колоніальне минуле, яке винищило сходознавство на Україні, не дозволяє ширше розвинути дослідження і зрозуміти точніше, як відбувалися культурні контакти, взаємодія між християнами та представниками інших народів і сповідувань з мусульманами. Тому безперечно є бажання і є наміри науковців досліджувати це. Власне, наш центр дослідження цивілізації Причорномор'я займається в тому числі і ісламською цивілізацією, знову ж таки, степовою, яка була з ісламом. Тому ми це робимо. Але з іншого боку, державної програми ніякої нема, що стосується розвитку, по-перше, культури, а по-друге, наукових досліджень. Це справа поодиноких ініціативних науковців, які беруть на себе зобов'язання, слідуючи своїм інтересам науковим, вивчати іслам, вивчати мови і тому подібне. Тому що жодна наукова установа, між іншим, істориків і ісламознавців не готує, які знали б мови і вміли б читати джерела. Так що це моє таке питання.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, що з нами на связи був Олександр Галенко, заведующий Центром исследования цивилизации Причерноморья Института истории Национальной академии наук. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины УМА. Шейх Саид, доброе утро.
Доброе утро, ассаляму алейкум.
Алейкум ассалям. Я могу спросить вас, вы отправляетесь в хадж в этом году или вы уже на самом деле там?
Нет, я нахожусь в Киеве, но много мусульман из Украины, достаточно немалое количество по сравнению с прошлыми годами, вы уже отправились в хадж.
Вот, давайте одну секундочку, мы послушаем о том, как организован хадж из Крыма в этом году, и обсудим этот вопрос в деталях.
В прошлом году было 365 человек. В этом году мы планируем предварительно 390 человек. У нас квота 500 мест на хадж. В Миссии России мы это обсуждали еще в марте этого года. Было сказано, что все желающие поехать в священные места из Крыма будут удовлетворены. В этом отношении никаких проблем нет. В прошлом году были жалобы к нам, которые касались размещения в отелях. Где-то белья не было, где-то унитазы не работали, кондиционеры. Паломники хотели бы, чтобы были учтены региональные особенности, чтобы все были размещены компактно в одном отеле, потому что все они в основном крымские татары, и к нам были неоднократные обращения, чтобы мы все организовывали сами и сами выбирали, например, места размещения. Раз паломниками работаем мы посредников всех убрали, чтобы иметь возможность оперативно решать вопросы, выбирать более комфортные условия и предоставлять паломникам для хаджа. Есть электронный браслет, который подвязан к общей системе электронной. Он дает радиосигнал, и мы можем знать, где наш паломник находится. То есть, если он потерялся, мы уже как по GPS можем определить, где он находится. В Турции есть такая система, начиная с этого года в России уже внедряется. Все паломники будут обеспечены или нет, я не знаю, но мы сейчас над этим работаем, чтобы повысить безопасность наших паломников.
Так говорил Айдер Исмаилов, заместитель муфтия мусульман Крыма, а мы с шейхом Саидом говорим о том, вот что изменилось с прошлых лет и ныне, вот сейчас... По моему мнению, одним из ключевых таких изменений, о котором говорят в Крыму, это то, что теперь вместо туристической фирмы стало организовывать духовное управление мусульман Крыма хадж. Поясните, пожалуйста, и мне, и нашим слушателям, как вообще такое было возможно, что 3 года коммерческая фирма это делала, а теперь духовное управление мусульман. Не логичнее ли было бы с самого начала доверить духовному управлению эту задачу?
Дело в том, что Саудовская Аравия, которая организовывает хадж, у нее есть соответствующее министерство хаджа, оно выставляет ряд очень серьезных условий и требований, которые необходимо выполнить для того, чтобы страна могла вести паломников в хадж. И среди этих требований есть и залог в Саудийском банке за каждого хаджи, залог денежный немаленький, и подписать контракт с фирмой в Саудовской Аравии, которая обслуживает паломников. То есть должен быть партнер в Саудовской Аравии, с которым вместе обслуживаются паломники. Как известно, духовное управление – это неприбыльные организации. Вот в частности в Украине это не бизнес-фирма. Религиозная организация не может заниматься бизнесом и не может брать за деньги за религиозные обряды. Вы меня, наверное, понимаете. Вот, поскольку по закону Украины религиозные организации являются неприбыльными. Скорее всего, духовное управление Крыма сделало свою фирму, которая контролируется духовным управлением и которая откуда-то взяла необходимое количество денег, чтобы вносить в залог за каждого паломника. И теперь уже не какая-то туристическая фирма, а она, скорее всего, которая непосредственно связана с духовным управлением, обслуживает паломников. И еще я хотел бы добавить, вот эта вот система хваленных электронных браслетов, я, по-моему, это вот, скажем так, мое мнение, она не для безопасности паломников, там саудийская сторона и так обеспечивает беспрецедентные меры безопасности, а, скорее всего, за контролем перемещения паломников, которые едут из страны. Как известно, Россия весьма нелиберальная страна, давайте мягко скажем, поэтому тотальный контроль, где будут паломники, с кем они будут общаться, кого они будут посещать, где они будут находиться, скорее всего, я подозреваю, с этой целью была введена система электронных браслетов для заключенных.
Айдер Исмаилов говорил о том, что еще одним нововведением, по крайней мере, на отсутствие которого жаловались в прошлые годы, это то, что мусульман из Крыма, отправляющихся в хадж, расселяли без учета, цитирую, региональных особенностей по различным отелям. А теперь они якобы должны селиться все вместе. Это какое-то такое специальное условие, это обычное пожелание людей, или вот с чем связано, и вообще, традиционно ли совершается хадж такими вот группами земляков, или на самом деле это абсолютно не важно?
Ну, чаще всего государства, где на государственном уровне организуется хадж, например, как в Турции, они действительно селят всех своих паломников очень компактно. Для того, чтобы люди находились не раскиданные по всей священной Мекке и прилегающим территориям, а поскольку там до 3-4 миллионов паломников собирается, то вы понимаете, да, в небольшую Мекканскую долину запихнуть население целого Киева. Вот. Поэтому раньше действительно многие государства, они организовывали совместное проживание своих паломников для того, чтобы удобнее было их организовать. На выезд, например, или на расселение и так далее, на обслуживание их потребностей. Так что это совершенно нормальное явление. Что касается мусульман Украины, то поскольку у нас многонациональная делегация, у нас примерно чуть меньше половины всегда крымских татар и чуть больше половины паломников, которые выезжают из Украины, это представители других разных национальностей, исповедующих ислам. Поэтому у нас, когда едут наши паломники, как-то их по национальному признаку расселять не имеет никакого смысла, у нас просто все паломники из Украины находятся вместе.
И вот теперь переходим к вопросам, если можно так сказать, количественного исчисления. Традиционно крымские власти заявляют о том, что у них достаточно крупная квота, выделяемая Саудовской Аравией на хадж, 500 человек, но за 3 года ни разу, насколько я знаю, не удалось выбрать ее полностью. Каждый раз едут все-таки где-то на четверть меньше. 365 человек в прошлом году, 370 в этом. Можете ли вы предположить, с чем связан такой недобор?
Я думаю, с финансовыми возможностями населения. У нас в Украине такая же проблема. То есть поездка в хадж – это не дешевое, скажем так, путешествие. Вот. И необходимо, это самое главное условие, чтобы паломник мог ехать в хадж на свои честно заработанные деньги. Многие люди, чтобы поехать хотя бы один раз в жизни в священную Мекку, собирают всю жизнь на эту поездку. В связи с тем, что небогатое население. И как среди мусульман крымских татар в Крыму люди преимущественно небогатые, так и в Украине. Поэтому наши люди не могут себе позволить часто ездить в хадж, или, а многие вообще просто даже за всю жизнь не могут собрать такую сумму.
Шейх Саид, а сколько человек отправляется из материковой Украины в хадж в этом году?
В этом году около 120 человек. Я пока еще точную цифру не знаю. Я знаю, что 115 уже уехало. Но там еще был вопрос по опозданию нескольких человек, поэтому немного позже будет известно. Но точно, что больше 100.
За последние 3 года есть тенденция к увеличению, к уменьшению, или это количество остается без изменений?
Есть тенденция к увеличению. В прошлые года, после начала оккупации Крыма, у нас же, вы понимаете, большинство мусульман проживают на оккупированных территориях. Это в Крыму и в Донбассе. У нас вот так вот демография расселения мусульман в нашей стране, что наибольшее количество мусульманского населения – это Крым и Донбасс, как раз на оккупированных территориях. Поэтому количество паломников резко упало. Людям из Донбасса вообще сейчас очень тяжело, в связи с тем, что они находятся под оккупацией, где экономическая ситуация очень сложная. И также людям в Крыму достаточно непросто. Таких прибылей и таких возможностей, как раньше, до оккупации Крыма, у многих уже нет. Туристический бизнес упал. Сельскохозяйственный бизнес, которым преимущественно занимались мусульмане, также в упадке. Поэтому люди не имеют таких доходов, чтобы ездить в хадж. И остальная как бы Украина, да, когда мы формировали паломников по всей стране, все ехали исключительно по украинским паспортам, через визы, выданные посольством Саудовской Аравии в Киеве, всегда количество было больше. После начала оккупации количество паломников, выезжающих из Украины, значительно упало. Сейчас с каждым годом по чуть-чуть растет.
И последний к вам вопрос, шейх Саид. Паломники из Украины и паломники из Крыма встречаются ли в хадже? Или это случайность? Или есть какая-то такая возможность для того, чтобы там единоверцы, не только единоверцы, но и граждане Украины там встретились? Или это, в общем-то, выходит за рамки того, о чем можно говорить?
Люди встречаются, некоторые встречаются случайно, могут увидеться, некоторые специально хотят увидеть людей из Крыма и пообщаться с ними. Вот. Очень большая разница вот по описаниям наших паломников, которые возвращались из хаджа в прошлых годах. Очень большая разница между паломниками из Крыма и паломниками из остальной России. Все-таки паломники из Крыма – это люди, которые еще душой, сердцем помнят Украину и помнят… понимаете, из них еще не выдавили чувство свободы и открытости, несмотря на весь страх оккупации. А мусульмане из других стран, то есть, извините, из других регионов России, которые уже давно почувствовали на себе исламофобию и тот пресс российской карательной машины, которая беспрецедентным образом давит на мусульманское население России, они всегда зажаты. С ними не поговоришь, они всегда испуганы, они уходят от разговоров, вот, не хотят разговаривать на темы актуальные, которые интересуют, к примеру, мусульман Украины. С мусульманами из Крыма, тем более... Нас не так давно разорвали границы и вражеское оружие. Всегда в хадже можно спокойно поговорить.
Большое вам спасибо, шейх Саид, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Максим Шевченко, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Максим Леонардович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о том, что мусульмане всего мира отправляются в хадж, и о том, как это происходит в Крыму и на материковой Украине. Нельзя не заметить, нельзя не сказать об этом, что некоторые мусульмане на территории автономной республики, ну, на территории Крымского полуострова испытывают определенное давление, по их мнению, избирательное со стороны правоохранительных органов, в частности, дело, связанное с принадлежностью к организации Хизбут-Тахрир. И вот, по вашему мнению, стало ли труднее мусульманам Крыма в сравнении с мусульманами остальной России попадать в хадж? Нет ли каких-нибудь дополнительных проверок на благонадежность, если можно так выразиться? Или же отправка в хадж – это дело сугубо внутреннее, и власть Российской Федерации не прилагает там усилий к тому, чтобы фильтровать людей, отправляющихся в паломничество?
Ну, дело в том, что не фильтровать людей, отправляющихся в паломничество, где они встречаются с людьми, которые приезжают из других регионов исламского мира, в том числе охваченных террористической войной, российское государство не может, потому что, слава богу, Украина не испытала на себе террористические атаки, которые проходили бы под флагом исламского экстремизма, а Российская Федерация это испытала. В нашем метро взрывались смертники, ну и много чего было, о чем вспоминать не хочется. И до сих пор, к сожалению, на территории России действуют ячейки организаций, которые во всем мире признаны террористическими. И это, к сожалению, не мифология, а порой оказывается правдой. Поэтому, конечно же, естественно, зона гражданской войны, которая раздирает исламский мир, борьбы с ИГИЛ там, и так далее, и с другими организациями, трагическая война, она имеет свои измерения и в Мекке во время хаджа. Туда люди приезжают со всех концов исламского мира, и дай им Бог здоровья всем людям, кто туда приезжает с добрыми намерениями. Вместе с тем, как вы знаете, в хадж отправляются люди не вообще все, кто хочет, а по квотам, которые выделяются тем или иным государством. Я не знаю точно, как осуществляется паломничество из Крыма. За это отвечает муфтий Крыма Эмир Али. И вам, наверное, лучше позвонить в Симферополь, в духовное управление, если они вам согласятся это прокомментировать конкретно с цифрами там и с деталями. Но, безусловно, я знаю, что крымские татары тоже ездят в хадж сейчас. И, честно говоря, для мусульман, мне кажется, государственная принадлежность не так важна должна быть во время хаджа. И государство – это просто тот паспорт, с которым они пересекают границы для осуществления того, для исполнения того долга, который на них был возложен по исламу Всевышним. И в этом, собственно говоря,
И на этом роль государства и заканчивается. Максим Леонардович, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Шевченко, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. США могут предоставить Украине летальное оружие. Жители аннексированного Крыма отметили День независимости Украины. Часть Симферополя отключат от электроснабжения. Сейчас подробнее. Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине летальное оружие для противостояния российской агрессии. Сейчас этот вопрос активно изучается американской стороной. Об этом в ходе визита в Киев сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает 112-й. Глава Пентагона подчеркнул, что летальное оружие относится к оборонительному вооружению, а не провокационному. Мэттис также заявил, что США уже оказывают поддержку Украине. Недавно американское руководство утвердило поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине, добавил Мэттис.
Я хотів би зазначити, ми активно розглядаємо питання передачі Україні оборонної летальної зброї. Я ознайомився з поточною ситуацією, тому після повернення зможу чітко проінформувати державного секретаря та президента, надам їм свої рекомендації. Оборонна зброя не провокативна, якщо ти не агресор. Очевидно, Україна не агресор, оскільки всі бої відбуваються на її території.
Министр обороны США прибыл в Киев 23 августа, где принял участие в параде ко Дню независимости 24 августа. Мэттис впервые посетил Украину, а вместе с ним в Киев прилетел спецпредставитель США по решению кризиса в Украине Курт Волкер, который накануне встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым. Жители аннексированного Крыма активно праздновали День независимости Украины 24 августа. Такое заявление сделал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, передает 112-й канал. По его словам, на полуострове в этом году праздник отмечало больше людей, чем в прошлом году.
В Криму в окупованому був мій заступник Ільмів Меров, і він про це говорив, і це справді так, про це пишуть в українські ЗМІ. Цього року відсвяткування українцями, що живуть в Криму, я тут говорю, як політичними українцями, тобто неважно, там чи кримсатари, чи українці, чи люди інших національностей, саме святкування Дня Незалежності було набагато помітним, ніж в минулих роках. Люди запускали ці такі кульки повітряні, вони їх розвішували на дому. Мах писали зображення такі проукраїнські. Це було дуже помітно.
Ранее жители аннексированного Севастополя провели патриотический флешмоб, посвященный Дню государственного флага и Дню независимости Украины. Фото местных жителей в желто-голубых одеждах опубликовала на своей странице в Фейсбуке местный фотограф Татьяна Москаленко. Цитата. «Поздравляем нашу Украину с Днем флага и Днем независимости. С тобой в сердце», подписала на фотографию. Часть Симферополя сегодня останется без света в связи с ремонтом электросетей. Об этом сообщают в российской администрации города. С 8.30 до 17.00 отключат электроснабжение по следующим адресам. Улица Амед Хан Султан, улица Кемаль Якуб, улица Кленовая, улица Абдуль Тайфук, переулок Сахарова, улица Донская, улица Дорожная, переулок Коллективный, улица Куйбышева, улица Молодых Подпольщиков, улица Общественная, улица Стрелковая, переулок Стрелковый, говорится в сообщении. Администрации также проинформировали, что с 13 до 17.00 будет отсутствовать электричество по адресам улица Авиационная, улица Аллейная, переулок Городской, улица Загородная и улица Металлистов. В аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. За минувшую неделю подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора Крыма не пропустили на аннексированный полуостров 8 собак и 5 котов, а также более 280 килограммов продуктов. Об этом сообщают в российском ведомстве. Цитата. «В ручной кладе и багаже граждан было обнаружено почти по 50 килограммов свинины и сала, более 100 килограммов колбасы, 34 килограмма птицы, говядина, мед, кролики и 836 яиц», говорится в сообщении. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 28 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громянко. 8.35 и 18.30 – самое крымское в мире радио в будние дни на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалии» и на нашем канале на YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины – 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
24 августа – День независимости всей Украины, в том числе временно оккупированного Донбасса и аннексированного Россией Крыма. Российские силовики по-своему поздравили жителей полуострова с праздником, задержав двух активисток Украинского культурного центра в Симферополе. Чем еще запомнился этот день в Крыму, мы будем говорить с нашими гостями, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Репортаж.
Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде.
Так жители аннексированного России Крыма поздравили всех с Днем независимости Украины. Прочли стих украинского поэта Василия Симоненко и записали это на видео. День независимости Украины на полуострове открыто не празднуют. В первый же год аннексии подконтрольные Кремлю крымские власти не разрешили провести праздничные мероприятия в честь этого дня. Также они реагировали на обращения крымских активистов и в последующие годы. Однако ежегодно 24 августа патриоты Украины возлагают цветы к памятникам известным украинцам в разных городах Крыма. В эфире радио «Крым Реалии» дозвонившийся крымчанин рассказал о том, что происходит на полуострове в День независимости Украины.
Крымчан и Украину с праздником. Желаю быстрейшего возвращения. А возвращение будет. То, что своровано, оно всегда возвратится. Но независимость, видите, у нас тоже в этой оккупации. Какая независимость? Везде сейчас полицаев наставят, везде все полностью под каждым кустом. Везде будет следить, выслеживать людей. Не дай бог, ленточку увидит желто-голубую. Все, это будет наказание.
Утром 24 августа на железнодорожном вокзале Симферополя крымские полицейские арестовали двух активисток Украинского культурного центра – Галину Балабан и Алену Попову. Их обыскали, сняли отпечатки пальцев и через три часа отпустили. Как сообщил адвокат Эдем Семидляев, силовики объяснили задержание ориентировками, по которым активистки или похожие на них люди подозреваются в незаконных действиях. Российские правоохранители ситуацию не комментируют. Тем временем в Киеве прошел марш непокоренных, в котором принимали участие и жители аннексированного полуострова.
Без Криму і без Донбасу України не існує. Точніше, як вона існує, але це не є цілісним. Цілісною держава не є. Поки ми не повернемо кожен міліметр нашої країни, ми повинні боротися за це.
Кримська правозащитна група предупредила, що в День независимости України стоит воздержаться от поездок на полуостров из-за возможных провокаций со стороны российских спецслужб.
З Днем Незалежності України.
З Днем Независимости, Украина.
Зі святом, дорога батьківщина.
З Днем Незалежності.
З Днем Незалежності, Україна. Вітання з Криму.
Сніжана Старовицька для Крым Реалії.
Репортаж.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Алена Попова, представитель Украинского культурного центра Симферополя. Алена, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, вчера вы вольно-невольно стали главной новостью от празднования Дня независимости Украины в Крыму. Если вы можете, расскажите, пожалуйста, чуть более подробно о том,
Что с вами произошло в этот день? Как вы попали в руки российских правоохранителей на полуострове? Что они конкретно вам предъявляли или не предъявляли, но, по крайней мере, собирались предъявить? И с чем, по вашему мнению, может быть связана такая их активность?
Ну, якщо коротенько, то ми сиділи на вокзалі, чекали на тролейбус, хотіли поїхати у гори. До нас підійшли ППСники перевірити документи. У мене паспорту не було. У Галини паспорт був. Ми, дивлячись на це, взяли її та й мене і повезли до РОВД залізничного району. Ну, і там з жартами з такими, якимись там, посмішками, ну, почали розмови якісь незрозумілі. Мене звинуватили в тому, що я без паспорта, а Галину просто поряд затримали, і вона давала свої пояснення в іншому кабінеті. Офіційно, що це було? Ну, це було так, що, як вони кажуть, по-перше, в мене не було паспорта, по-друге, то, що я палила в якомусь на зупинці, де це заборонено. Ну, така була розмова. Але коли запитали про Український культурний центр, стало зрозуміло, що це все вигадки, і вони нас чекали. Ну, це було очевидно, бо стояла машина, коли я підійшла на вокзал. Там стояли вже протестники, чекали на Галину. Коли вона підійшла, вони тоді нас і прибрали. Звинувачень ніяких.
То есть никаких обвинений вам не предъявили, но хотя бы перед вами извинились после того, как отпустили спустя 3 часа? Или даже этого не случилось?
Ні. Вони до останнього з мене, до речі, відбитки не знімали, бо я казала, що це ніяк не допоможе встановити мою особистість. Як? У них що, в базі є мої відбитки? Немає. І в базі немає моїх даних в базі МВД. І щоб встановити мою особистість, вони якоби чекали звіту від міграційної служби. Ну, тобто, форму 1 чи щось таке, щоб підтвердити мою особистість. Але це знов-таки було все надумано, бо вони прекрасно знали, хто я. Бо коли ми прощались, вони назвали ім'я та по батькові мого чоловіка, так все жартуючи. Ну, тобто, все в таких жартливих тонах, я б сказала. На них це розваги такі.
Можете ли вы, последний к вам вопрос, Алена, можете ли вы сказать, первый ли это случай, когда российские правоохранители на полуострове обращают на вас свое внимание, или с вами задержание случилось впервые?
Ну, особисто зі мною так, це було вперше, бо, як я вже і раніше казала, ми свою роботу не хочемо робити якоюсь там підпільною, якоюсь там протизаконною. Тому те, що зараз відбулося, це знов-таки ми нічого не порушували. І ми це, я так думаю, що все ж таки довели, бо щоб було порушення з нашого боку, то все ж таки ми так легко не відбились би. Нас би так легко не відпустили. Тому це таке їх відпрацювання тих, хто їм здається якимось підозрілим. Як вони кажуть, ви самі знаєте, що ви робите.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе, вчера задержанная российскими правоохранителями. А с нами на связи Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, с Аленой мы уже говорили об обстоятельствах ее личного задержания. У меня к вам будет несколько вопросов. Начнем с того, впервые ли попадает Украинский культурный центр в Крыму под пристальное внимание российских правоохранителей? Можно ли говорить о каких-то таких систематических репрессиях или там, скажем, хотя бы притеснениях со стороны российской власти? Если да, то с чем вы это связываете?
Да, Украинский центр с весны 2015 года под таким пристальным вниманием находится силовиков в Крыму. И это связано с тем, что мы занимаемся украинской деятельностью, и сохранением самой идентичности украинского народа в Крыму, то в том числе они воспринимают это как пропаганда украинства. И поэтому у них такое влияние и возможность, что мы какие-то имеем какие-то контакты с, назовем их так, нехорошими организациями. То есть они постоянно нас подразумевают в этом и в совершении каких-то экстремистских действий. То есть любое наше мероприятие в первую очередь у них воспринимается или как провокация, или как экстремистское какое-то деяние.
Ведете ли вы какую-нибудь статистику внутреннюю по числу тех ваших активистов, которые были задержаны, по числу тех мероприятий, которые не были разрешены?
Ну, из тех мероприятий, которые нам проще назвать, которое было разрешено, это было один раз в 2015 году на День Шевченко. Все остальные мероприятия публичные, которые мы подавали уведомления, нам ни один раз не разрешили мирно собираться на улице и проводить свои мероприятия. То есть все наши мероприятия проходили в закрытом помещении, в том числе периодически туда приходят люди, которые за всем этим наблюдают.
Леонид, если сравнивать нынешний праздник 24 августа 2017 года с предыдущими тремя праздниками уже после российского вторжения, можете ли вы сказать о том, что ситуация как-то кардинально изменилась? Стало жестче, стало мягче отношение российских властей к тем, кто собирается там, тем, кто возлагает цветы, например, к памятнику Шевченко. Стало ли, на ваш взгляд, больше всякого рода украинской атрибутики на улицах в этот день? Или ничего не изменилось?
На мой взгляд, как вот Алена с Галей там собирались пойти на природу, и случилось такое происшествие, да? Я из-за того, что я работал, я не смог пойти. Я был возле памятника Шевченко в Симферополе. И вот как раз с некоторыми людьми, которые приходили с цветами к памятнику, удалось пообщаться. И в том числе там были сотрудники полиции, которые, как всегда, охраняли самый важный объект в городе в этот день, которые переписали наши данные. Но в отличие от предыдущих лет, они настолько были вежливы, что действительно вызвали какой-то шок и удивление. То есть я первый раз встретил полицейских вот за 3 года, которые очень вежливо общаются. То есть никаких даже грубостей от них не было. Конечно, они все фиксировали на фото-видеосъемку. Люди, которые подходили, испытывали неприятные ощущения, что их снимают со стороны. Но со стороны полиции не было никаких противодействий, чтобы люди там фотографировались, общались возле памятника. Они это не предпринимали никаких действий.
Сколько человек, по вашей оценке, приняло участие, ну, если можно это назвать, в праздновании Дня Независимости возле памятника Шевченко вчера?
Ну, я там не целый день был. Ну, самое большое, наверное, количество, которое одновременно подходило, это человек 10-12. Ну, вот было, да, человек 10-12, которые спокойно стояли, фотографировали, им к ним даже не подходило полиция.
Рифат Чубаров со ссылкой на свои источники утверждает, что вчерашний день был самым массовым с точки зрения появления на улицах Симферополя украинской атрибутики, а именно объектов или вещей в сине-желтом цвете. Можете ли вы сказать что-нибудь определенное по этому поводу? Было ли больше украинских флажков, украинских футболок, украинских шариков воздушных?
Ну, у некоторых людей, да, были браслеты, были украинские флаг повязаны на одежду, да, такое было. Я не знаю, больше, не больше, я на это не сильно обращаю внимание, если честно, что так ответить, больше или меньше.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
слушаете Радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию Радио Крым Реалии. С нами на связи Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, доброе утро.
Алло.
О, Александра, вы меня хорошо слышите?
Вот теперь да.
Еще раз тогда доброе утро. Вот мы тут обсуждаем ситуацию, которая сложилась с празднованием Дня независимости Украины в Крыму. С одной стороны, Леонид Кузьмин говорит о том, что впервые с 2014 года полиция прямо не препятствовала возложению цветов к памятнику Шевченко. И даже он был поражен тем, что полицейские были вежливы, хотя и переписывали данные паспортные людей, которые приходили. А с другой стороны, сразу двух активисток Украинского культурного центра задержали правоохранители по предлогу якобы нет паспорта, курили в неположенных местах. Вот с вашей точки зрения, такой более широкий вопрос. Происходит ли какое-то там смягчение отношения российских властей в Крыму к празднованию Дня независимости Украины? Или ничего не меняется?
Ну, оценивать и определять мотивацию правоохранительных органов российских совершенно бессмысленное занятие. Мы много раз в самых разных ситуациях отмечали, что вдруг какое-то смягчение, и только успевали это констатировать, как через 3 дня или месяц начиналось ужесточение и усиление. Мы не знаем ни почему так происходит, мы можем только гадать. Есть масса разных версий, начиная от выборов предстоящих и заканчивая общими какими-то тенденциями. Единственное, что можно сказать, что есть явно совершенно в Крыму наблюдается в последнее время тенденция на увеличение так называемых профилактических мероприятий, и, собственно, они-то никуда не делись. Ни перед Днем Независимости, ни во время. Вот то, что произошло с Галиной Балабаной и с Аленой Поповой, это, собственно, то, что сами правоохранители считают профилактическими мероприятиями. Проверить, чтобы активисты ничего, никаких акций не проводили. Видимо, возложение цветов с их точки зрения акции не является, потому что без плакатов, потому что без требований и без выступлений.
И такой вопрос к вам, может быть, более частный, но довольно важный для понимания происходящих процессов. Действительно ли отсутствие паспорта или курение, скажем там, в неположенном месте может являться предлогом для трехчасового задержания и снятия отпечатков пальцев? Или здесь российские правоохранители нарушили закон?
То, что касается проверки документов, для проверки документов необходимо основание. У правоохранителей должно быть какое-то основание, подозрение в правонарушении или подозрение в преступлении. Насколько я понимаю, никаких таких оснований при задержании девушек не было. Что касается курения в неположенном месте, это действительно административное правонарушение, и тут могут быть причины для задержания, оформления административного протокола. Опять же, насколько я понимаю, протокола за курение в неположенном месте составлено не было. И мне хотелось бы, мы часто об этом говорим, и в прессе в том числе, и у вас в эфире много раз говорили, что снятие отпечатков пальцев при административных задержаниях в отделах полиции является делом сугубо добровольным. Можно отказаться, можно согласиться, никто заставить сдать отпечатки пальцев не может. И тем более не может быть основанием сдачи отпечатков пальцев отсутствия паспорта или курения.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим через несколько секунд.
Вы слушаете Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Иванец, крымский историк. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Вот мы тут обсуждаем то, как прошел день 24 августа в Крыму. С одной стороны, мы видим усиление активности правоохранителей в виде так называемых превентивных или профилактических мероприятий, задержание сразу двух активисток Украинского культурного центра в Симферополе. С другой стороны, Леонид Кузьмин говорит о том, что правоохранители были как никогда за эти годы вежливы и не препятствовали возложению цветов к памятнику Шевченко. И вот по вашему мнению, можно ли говорить о некоторой либерализации российского отношения к празднованию Дня независимости Украины в Крыму, или это в этом году какой-то совершенно случайный эксцесс исполнителя только в более либеральную сторону?
На мой взгляд, ни о каком изменении отношения к подобным праздникам, праздникам, которые показывают украинскую социокультурную, тем более политическую идентичность, в России не произошло и произойти не может, потому что антиукраинская пропаганда, истерия, ее градус может немножко меняться туда, в одну или в другую сторону, но она сохраняется, потому что Россия ведет войну против Украины, и, соответственно, любые проявления вот украинской идентичности, они вызывают подозрения у российских силовиков. Я не назвал бы их кому никак правоохранителями, это силовики, которые незаконно, собственно говоря, действуют на территории временно Крыма. И их действия и дальше будут, собственно, в том же русле, которое было продемонстрировано за последние 3 года. То есть запрещение массовых акций, преследование активистов, слежка за ними. То это будет, к сожалению, продолжаться.
Можно ли говорить о том, что за время, истекшее с момента аннексии Крыма в 2014 году, произошли какие-то изменения среди самих крымчан, которые были изначально настроены проукраински, потом были запуганы репрессиями российских силовиков, а теперь свобода возрождается? По крайней мере, можно ли сделать такой вывод, исходя из фотографий людей в Севастополе в сине-желтых одеждах, исходя из того, что вот Рифат Чубаров заявил о том, что никогда так много не было украинской символики на улицах крымских городов. Можно ли говорить о том, что стало ли крымчане именно проукраински чувствовать себя более свободными? Или мы выдаем желаемое за действительное?
Делать, конечно, научно значимые выводы по отдельным проявлениям сложно, хотя и в личном общении я уже не один раз слышал, даже не о тех изначально настроенных проукраинских крымчанах, а о тех, кто был настроен иначе. Все-таки определенные изменения происходят, так осторожно можно сказать, в понимании того, что произошло, собственно, с Крымом и о том, что давала Украина крымчанам, а что дает Россия. То есть определенные части крымчан, которые были подвержены воздействию российской пропаганды, конечно, проходит постепенно вот отношение такое негативное к Украине, и вспоминаются все-таки те позитивы, которые были. Но я уже не говорю о тех крымчанах, которые изначально были проукраински настроены. То есть эти люди проявляют свою идентичность, и да, вот мы видим, что в сложной ситуации они не боятся и делают те шаги, которые они делали по празднованию, например, вчера.
Можно ли говорить о том, что украинское государство стало в последнее время больше обращать внимание на проблемы и потребности оставшихся под оккупацией украинцев, как политических, так и этнических? И осуществляются ли какие-нибудь шаги практические для их поддержки?
Давайте посмотрим, что сейчас будет делать представительство президента. Давайте посмотрим на бюджетную резолюцию, которая будет в сентябре. И тогда будем делать выводы по этому поводу. Пока я вот кардинальных каких-то изменений в этом направлении не вижу. Как делались символические шаги в отношении крымчан, велась юридическая работа, это вот серьезные аспекты, есть в этом плане серьезные достижения, я имею в виду решение Международного криминального суда. ООН по поводу дискриминации крымских татар и украинцев. Это действительно серьезный момент по защите прав людей, находящихся на временно оккупированной территории. То есть это все работает, но хотелось бы все-таки, чтобы более обращали внимание на проблемы крымчан, и в частности на проблемы представителей двух наиболее дискриминируемых оккупационными властями общности. Это я имею в виду этнических украинцев и крымских татар.
И крымских татар. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Иванец, крымский историк. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Российская агрессия подорвала безопасность во всей Европе. На оккупированные территории Донбасса может зайти миротворческая миссия ООН. В Крыму говорят о газификации полуострова. Сейчас подробнее. Агрессивное поведение России подорвало уровень безопасности во всей Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал нынешнюю политику России самым большим вызовом для Североатлантического альянса. Цитата. «После холодной войны мы упорно работали над созданием стратегического партнерства с Россией. Но ее агрессивное поведение подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе», подчеркнул Столтенберг. Он упомянул об аннексии Крыма и сказал, что впервые после Второй мировой войны одно европейское государство забрало себе силой территорию другого. Ранее Столтенберг заявлял, что сейчас отношения НАТО с Россией находятся в самой сложной фазе со времени завершения холодной войны. В неподконтрольных Украине отдельных территориях Донбасса может усилиться международное присутствие. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на совместном брифинге с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. В частности, Порошенко обсудил с министром обороны Соединенных Штатов возможное введение миротворческой миссии ООН в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Порошенко отметил, что миссия будет способствовать восстановлению безопасности в регионе.
Ми з паном міністром обмінялися думками щодо посилення міжнародної присутності на Донбасі. Йдеться про розгортання можливе миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей. Ми наголошуємо, що така міжнародна присутність сприяла б створенню належних безпекових умов для просування політичного треку мирного процесу.
Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев 23 августа, где принял участие в параде ко Дню независимости 24 августа. Мэттис впервые посетил Украину, а вместе с ним в Киев прилетел спецпредставитель США по решению кризиса в Украине Курт Волкер, который накануне встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым. В аннексированном Крыму обещают продолжить программу газификации. По данным российских властей полуострова, в Симферопольском районе за этот год проложили почти 10 километров газовых труб высокого давления. Они проходят через 4 села – Пионерское, Доброе, Заречное и Перевальное. Работа обошлась в 81 миллион рублей. В следующем году, говорит подконтрольный Кремлю начальник Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия «Крымгазсети» Андрей Шевченко, начнутся работы по созданию проекта газорегуляторного пункта и сетей на этом участке.
У нас идет строительство головного газорегуляторного пункта для того, чтобы давление в данной точке было стабильным. На 2018 год уже в плане есть средства на проектно-изыскательские работы, прохождение экспертизы. Следующий этап – это строительство. Строительство уличных сетей уже вдоль домов, и останется только технологические присоединения домиков непосредственно.
После аннексии Крыма украинская программа газификации региона прекратила свое действие. Российские власти полуострова неоднократно обещали газифицировать отдельные районы и населенные пункты, но ничего из этого сделано не было. Также в прошлом году в Севастополе отсрочили программу газификации на 2 года. Северная Корея открыла свое первое туристическое агентство. Оно располагается в России. Как заявил 24 августа посол КНДР Ким Сен Хун, его страна гарантирует безопасность законопослушных туристов благодаря своему ядерному потенциалу, сообщает Радио Свобода. Известно, что самый дешевый тур будет стоить 59 тысяч рублей с человека без учета перелета. С 1 сентября вступает в силу решение Госдепартамента США о запрете посещения американским гражданам Северной Кореи. Исключение могут сделать только для журналистов и работников гуманитарных организаций. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 28 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 по будням мы на средних волнах, на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалии» и на канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о крымском и околокрымском футболе. Как в Херсонской области возрождают Симферопольскую Таврию, когда крымская команда будет готова вернуться в премьер-лигу, есть ли перспективы у футбольных команд в Крыму, мы обсудим с Олегом Коммуняром, вице-президентом Федерации футбола Крыма, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Репортаж.
Только Таврия и Украина!
Они были первыми чемпионами независимой Украины. Футбольный клуб «Таврия» в 92-м году в финальном матче во Львове обыграл киевское «Динамо» со счетом 1-0 и первым от Украины вошел в Лигу чемпионов. До 2014 года «Таврия» была постоянным участником высшей лиги. Российская аннексия все изменила. Команда, оставшаяся в Крыму, не была признана УЕФА и ФИФА, говорит Франтишек Лауринец, член исполкома УЕФА.
Крым повинен бути визнаний більшістю членів держав ООН для вступу в УЄФА. Не всіма, а більшістю. Косово, наприклад, визнали більше 100 країн. У разі, якщо Крим визнає більшість членів держав ООН, він буде прийнятий в УЄФА.
После этого решения подконтрольные Москве власти Крыма организовали Крымскую премьер-лигу, а на базе Симферопольского клуба создали команду ТСК «Таврия», которая закончила последний сезон на пятом месте в чемпионате крымских команд. Генеральный директор клуба Александр Гайдаш признался, не удалось вовремя начать учебно-тренировочные сборы, к тому же зимой команду покинуло несколько футболистов основного состава, а достойной замены не нашлось. Или не хватило денег, ведь в Крыму футбол попросту не финансируют, говорит Сергей Куницын, бывший вице-президент Федерации футбола Украины.
Невысокая у них зарплата, но Таврию еще как-то там на уровне ниже, чем вторая лига украинская. У них же там постоянно Беркут на базе бывшего Титана армянского снимается. Я знаю, что Галайда где-то там комментировал, что футбольный клуб Ялта там практически на грани развала.
С 18 июля 2017 года у ТСК «Таврия» новый наставник Максим Старцев. 37-летний глава команды в прошлом был вратарем Днепра «Металлиста» Луцкой Волыни и сборной Украины. Однако для успеха команды необходимо признание УЕФА. А этого не будет, пока Крым остается аннексированной территорией, считает Сергей Куницын.
В Российской Федерации все делается по команде. Там же с демократией туго. Если Путин кому-то скажет, то кто-то будет финансировать. Ну, даже если они захотят это сделать. Перспектив-то нет. УЕФА же не дало добро на то, чтобы даже во второй лиге играли. Они же поначалу попробовали Севастополь, ТСК, Таврия. Там украли даже название, логотип. А потом УЕФА жестко заявила, что накажет Федерацию футбола России.
Пока ТСК Таврия играет в региональный чемпионат, украинская Таврия начинает новую жизнь во второй лиге, где, к примеру, в седьмом туре этого сезона выиграла с разгромным счетом 7-0 у Николаевского судостроителя. Денис Зепсон, Крым Реалия.
Репортаж.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. Олег Коммуняр, наш гость. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Итак, вот прошел почти год с того момента, как мы в этой студии с вами говорили о проблемах и перспективах возрождения крымского футбола на территории материковой Украины, в первую очередь, конечно, команды «Таврия». Вот давайте, ну, так скажем, вспомним ключевые моменты всего прошлого года. Ведь почему «Таврия», которая переехала сейчас в Херсонскую область, выступает во второй лиге, несмотря на то, что это все-таки первый чемпион Украины? Нет ли тут какого-нибудь умаления крымских футболистов?
Ну, для начала хочу поздравить всех наших болельщиков с Днем Независимости. Спасибо, что вы за нас болеете. Мы читаем все ваши комментарии и отзывы, что держитесь, и Таврия вернется в Крым, и будем вас радовать сейчас на земле Херсонской. Что вы имеете в плане умолимости?
Ну вот почему? Вот все-таки же Таврия, смотрите, это же первый чемпион Украины. Да, после аннексии Крыма она осталась без материальной базы, но почему сразу вторая лига? Почему она так низко упала среди остальных украинских команд?
Ну, потому что нам пришлось восстанавливать клуб с самого нуля. Если еще в прошлом или позапрошлом году премьер-лига была готова взять нас сразу в премьер-лигу, потому что Таврия вылетела, в принципе, не по спортивному принципу, но мы на тот момент не могли найти финансирование клуба, и, естественно, не получилось. Потом было принято решение возрождать уже команду самых низов, то есть с аматорского чемпионата, и вот мы перешли сейчас во вторую лигу. То есть, ну, идет такой процесс, мы же его не можем по многим объективным причинам стимулировать, и сразу будем пытаться пробиться в премьер-лигу через самых низов.
Сколько, например, займет этот процесс? То есть можно уже говорить, что там в этом году вторая лига, потом в следующем году первая, потом премьер-лига? Или этот процесс будет дольше?
Этот процесс очень тяжелый, он зависит от финансовых вопросов. То есть, если мы в прошлом году с вами обсуждали, что да, есть вопросы в плане финансовые, то да, они до сих пор окончательно не закрыты. То есть, спасибо таким людям, как Алексей Кручер, сейчас директор команды, потом Коновалов, это глава Береславского района, которые помогают клубу и тянут его, и... Собственно, многое того, что результата, который сейчас у клуба, это их заслуга. Ну, конечно же, нашего тренера, это бесспорного профессионала и футболистов, которые отдаются на 120%.
Решены ли самые базовые вопросы, связанные с функционированием команды? Например, построен ли стадион для постоянных тренировок и набрано ли молодежный состав для того, чтобы воспитывать резерв?
Скажем так, сейчас, да, футболисты проживают в гостинице в городе Береслав. У них есть питание, тренировки проводятся на стадионе, городском стадионе Береслава, машиностроитель. Домашние игры пока Таврия проводит в Новой Каховке на стадионе «Энергия». Ну, возможно, уже в этом сезоне пройдет небольшая реконструкция стадиона Береславского, поставятся пластиковые сиденья. Опять же, спасибо Береславской районной администрации, и Таврия сможет уже там и играть, и тренироваться. Ну, базовые, да, на минимальном уровне, на котором может быть функционировать клуб, конечно, есть. Что касается какого-то отдельного молодежного состава, пока нету. Ну, то есть у нас в клубе, в принципе, и так играет молодежь и несколько футболистов, которые имеют опыт за плечами. То есть молодежь рядом с ними растет.
Можно ли говорить о том, что там за последний год еще кто-нибудь из Крыма, и в данном случае с территории Крымского полуострова, из профессиональных футболистов, решил, что у него там нет перспектив, и перешел на материковую Украину, в том числе и ваш клуб, или не ваш клуб, но все равно из крымчан?
Смотрите, тут двойной момент. Те, что из Крыма могут проситься, которые там умеют еще как-то по мячу попадать, у них обычно подмоченная какая-то репутация. Да, такие футболисты есть, но даже там пишут письмо, а ты заходишь в страницу его в соцсетях, там Путин и прочее остальное, спрашиваешь, чем Крым, чей Крым, он говорит, Россия, ну куда он приехал? У нас же болельщики такие, что его потом... Да и зачем себе портить имидж? Да, конечно, хотелось бы брать молодежь талантливую, но пока такая молодежь, что мы, в принципе, не можем отказать ей в просмотре. Ну, уровень второй лиги, оно, скорее всего, не потянут. Да, может быть, когда будет молодежный состав, или все-таки мы осуществим мечту, откроем академию, то, конечно, будем брать молодых футболистов из Крыма, у которых там действительно нету никаких перспектив, и будем уже тренировать. Но, опять же, это вопрос финансирования, и хотелось бы его, конечно, решить, но пока не получается.
В Херсонской области стартует традиционный уже третий по счету турнир с символическим названием «Крым – это Украина». Проводится он под патронатом Федерации футбола Украины совместно с Федерацией футбола АР «Крым» Херсонской областной федерации футбола. В соревнований примут участие 8 команд, футболисты 2002 года рождения. Из Киева, Николаева, Харькова, Сум, Одессы, Владимира Волынского, а Херсон будет представлен двумя коллективами. И в связи с этим возникает вопрос, а, собственно говоря, крымчане будут принимать участие в турнире, который называется «Крым – это Украина»?
Очень, очень бы хотелось бы, но вы же понимаете, что власти оккупированного Крыма не дадут такого шанса для молодежных команд из Симферополя. Конечно, да, и есть тренеры молодежных команд, которые, да, готовы были бы принять участие в таком турнире, но объективно они не могут, потому что сами знаете, где окажутся.
Это понятно. А что касается там Таврии? Или в Таврии нет достаточно игроков 2002 года?
Ну да, в Таврии. С таких игроков сейчас нет. Да, конечно, когда будет Академия, она, я думаю, что будет фаворитом этого турнира.
И тут теперь мы, собственно, к крымскому футболу на материке еще обязательно вернемся. Еще несколько вопросов к вам, связанных с тем, что происходит в крымско-украинских футбольных и околофутбольных вещах. Известный в Украине симферопольский арбитр Юрий Вакс будет работать главным арбитром на матче за Суперкубок, который, в общем-то, только что закончился на территории Крыма победой севастопольцев. И, в общем-то, он известен теперь в Украине тем, что попал в список сайта «Миротворец» вместе с другим крымским арбитром Анатолием Жабченко. Вот для тех, кто впервые слышит о проблеме вот судейства Юрия Вакса, о том, как он сначала был в Украине арбитром, а теперь оказался в Крыму, можете вы там нам рассказать историю и на его примере показать, как складываются отношения между футболистами и арбитрами с территории Крыма и материковой Украины?
Ну, на самом деле, на его примере можно рассказать, что только так не стоит делать. Но был человек уже уважаемый все-таки в украинских кругах, как арбитр. Ну да, у него там своеобразная репутация, конечно, была среди болельщиков.
В чем она заключалась?
Ну, многим не нравилось, как он судил, скажем так, если мягко. Не могу я давать из-за этических соображений сейчас его комментарии по его работе. Но если человек сделал себе выбор, то теперь он там и останется, что дорога в Украину, думаю, для него закрыта.
То есть те украинские футболисты и футбольные арбитры, которые переезжают на территорию Крыма, для украинского футбола потеряны?
Ну, я думаю, да. Но если тем более человек имеет российский паспорт, он судит чемпионат, скажем так, созданный, который создали в целях пропаганды российской, то, конечно.
А были ли обратные случаи, когда какой-нибудь судья из тех, кто оставался в Крыму в 2014 году, решил, что ему не по пути с Россией, и перебрался на материковую Украину?
Ну, собственно, Вакса был в то время. Были, на самом деле, такие случаи, еще тогда в Федерации футбола Крыма не было, но такие, то есть ребята, крымские судьи, они уже должны были 2014 год обслуживать вторую украинскую лигу, но началась аннексия. Было не до того, ребят попросту кинули, и ребята теперь оказались либо вообще за судейством, либо судят чемпионат Крыма. Ну, собственно, их там можно, в принципе, за это простить. Но так Федерация футбола отнеслась не очень хорошо с ними. Вообще в планах, чтобы, да, то есть судьи сделать на базе Федерации футбола Крыма, чтобы судьи были приписаны Федерации футбола Крыма, и тоже я думаю, что молодых талантливых судьях, судьи, опять же, которые там не испортили себе как-то репутацию, можно было продвигать на судейство матча чемпионата Украины. Это бы было бы очень хорошо.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Как мы слышали, Сергей Куницын полагает, что перспективы футбола на территории Крыма весьма туманные, цитирую. А вот «Крымская газета» буквально заглавила на прошлой неделе свой большой материал «Так в Крым возвращается большой футбол». И связано это с тем, что в Крыму теперь существует своя собственная премьер-лига и даже матчи Суперкубка. Кто ближе к истине? Туманное будущее или большой футбол?
Ну, скажем так, туманное будущее, это, наверное, слишком сказано, потому что будущего там действительно нет. Ну, какого будущего? Его действительно там нет. А то, что большой футбол, ну, это, опять же, громкие заголовки российской пропаганды о том, что, ну, футбол, ну, там, чемпионат района города Киева. Ну, назвали его премьер-лигой. То есть, уже его назвать борщевым чемпионатом. Дарницкая премьер-лига. То есть это все пустые слова, то, что они разыгрывают суперкубок. Ну, это, скажем так, простым языком ни о чем.
Ну, УЕФА ведь все-таки согласилась на существование отдельного такого матча или, скажем так, отдельного турнира для крымских команд. Уравнивает ли это крымские команды-победительницы с командами-победительницами турниров в континентальной России на материковой Украине?
Нет, конечно. Это, ну, УЕФА вообще изначально выступает за футбол во всем мире на любых территориях. То есть, ну, уравнивать это никак не может, потому что это аматорский чемпионат в Крыму происходит. То есть, никаких он, естественно, победа в нем не дает никаких выходов в Еврокубке и так далее. То есть, ну, региональный чемпионат, про который, может, даже там в голове УЕФА, где-то он там ниже чемпионата Фарерских островов.
То есть, победители крымских чемпионатов не могут рассчитывать даже на игру с российскими командами, не говоря уже об украинских.
Но российские команды, которые на что-то могут претендовать в Еврокубках, даже на территорию Крыма не могут заехать, потому что попадут под санкции. Это естественно. Может быть, у них там проводили, по-моему, зимой какие-то дворовые российские команды, команда с какими-то чернокожими футболистами, которых в итоге даже не вывезли обратно. Пришлось депортировать. То есть, ну, это все такое. И за интерес к чемпионату этому говорят болельщики. Если там средняя посещаемость стадиона «Локомотив» 50-100 человек, или там Севастопольского стадиона там примерно столько же, когда Севастопольский стадион на матче чемпионата Украины даже в первой лиге, он набивался полностью. То есть, ну, это понятно. Болельщики голосуют, скажем так.
И по вашему мнению, ситуация кардинальным образом для крымского футбола на территории Крыма, она не улучшится?
Ну, только когда в состав Украины Крым обратно вернется, только тогда.
А крымские футболисты теоретически могут перевестись в российские команды и тем продолжить свою карьеру? Или игра в крымской лиге, она закрывает фактически?
Нет, они, конечно же, могут перейти, но они, опять же, будут для российского чемпионата, они будут, если они там не приведутся по каким-то там точно юридических нюансов не скажу, они будут в российском чемпионате считаться легионерами, пока Федерация футбола Украины их, скажем так, не отпустит.
Ага. А Федерация футбола Украины, по вашему мнению, их, скорее всего, нет?
Обещаю.
Это очень, на самом деле, очень важно, как бы это смешно ни звучало, потому что оказывается, что вопреки заявлениям российских властей, все-таки Украина влияет на состояние крымского футбола.
Ну, если чемпионат игрок был изначально в Федерации футбола Украины, то, конечно, это да, это может быть другая ситуация быть с молодежью, с каким-то молодым игроком, но это да. А со старичками, ну, скажем так, которые люди, в принципе, играли в чемпионате Украины, перешли к предателям, они сейчас там заканчивают потихоньку карьеру, так что...
Понятно. Это радио «Крым Реалий». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, мы продолжим через несколько секунд.
слушаете Радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию Радио Крым Реалии. У нас в гостях Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Давайте поговорим о довольно впечатляющей на самом деле победе над Николаевским судостроителем 7-0.
Не, на самом деле это ваши редакторы ошиблись, мы 4-2 выиграли.
Ха! Так, здесь я сделаю пометку, и мы с нашим редактором проведем футбольно-воспитательную беседу. Ну, 4-2 все равно, конечно, может быть не столь фантастически, но это все-таки довольно уверенный результат. Можно ли говорить о том, что это случайность, или на самом деле Таврия на голову выше была своих соперников?
Ну, Таврия была, в принципе, выше своих соперников, плюс еще в каждом матче ребята выкладываются, я же говорю, на 120%, стараются хоть что-то в техническом плане, там не получается, но к самоотдаче футболистам проблем или претензий вообще никакой нету. То есть, да, где-то, может, подводит класс, но то, что ребята отдаются, это в целом закономерный результат, тем более мы нацелены на самые высокие позиции.
Для того, чтобы перейти из второй лиги в первую, нужно занять первое место или первое?
Первое или второе.
Первое или второе место. И это автоматически переводит?
Да, в этом чемпионате по регламенту две команды с группы А и две команды с группы Б имеют право перейти в первую лигу.
А вторая лига заканчивается... Когда начался этот сезон второй лиги, когда он закончится?
Так, этот сезон начался, собственно, в начале лета, а заканчивается он следующей весной.
То есть следующей весной можно рассчитывать на то, что Таврия выйдет в первую лигу?
Ну, мы на все на это рассчитываем. И рассчитываем, что еще финансовые возможности нам будут... Будут финансовые возможности усилиться, еще показывать еще лучшие результаты, собственно, чтобы выйти во вторую лигу, в первую лигу, и чтобы в первую, конечно же, не потеряться, потому что там уже команды нацелены на премьер-лигу, многие, там будет еще тяжелее.
Вот уже 3 месяца лета прошло, какие позиции сейчас Таврия занимает?
Таврия сейчас занимает 5-е место, но небольшой разрыв даже там в 3 или 4 очка с первым, так что...
То есть у вас есть надежда?
Да, и они, причем очень даже, то есть не фантастические, то есть просто надо играть и выигрывать. То есть вообще очень серьезная группа, потому что такие соперники, как «Металлист», 1925 «Днепр», «Днепр-1», «Энергия», «Новая Каховка», «Мир», «Горностаевка». Все идут, знаете, как говорят, где там в скачках ноздря в ноздрю, потому чемпионат очень интересный, и там постоянно после каждого тура почти меняется лидер. То есть интересный чемпионат, в нем не только интересно наблюдать, но и участвовать.
Теперь от команды перейдем на уровень выше. Федерация футбола Крыма, мы говорим о той, которая находится на территории материковой Украины, сколько команд она включает?
Только Таврию.
Только Таврию. Есть ли надежда на то, что Федерация футбола Крыма как-нибудь расширится, появится еще одна команда или даже больше?
Ну, это, опять же, все дело в финансах. То есть, ну, пока таких, как бы, даже об этом говорить не стоит, потому что главная цель сейчас пока Таврию удержать на плаву и чтобы двигаться дальше. То есть, перспектив каких-то новых команд, к сожалению, пока нет.
Федерация футбола Крыма является структурной частью Федерации футбола Украины.
Да.
И она, ну, если я правильно понимаю, то сейчас команда действует в Береславе, в Новой Каховке. А Федерация футбола в Киеве или тоже в Херсоне?
Федерация футбола – это общественная организация, юридический адрес имеет в городе Херсон. Кстати, Таврия тоже юридический адрес имеет в городе Херсон.
Понятно. И будем уже потихонечку заканчивать нашу программу. По вашему мнению, вот за последние 3 года, произошедшие с момента там аннексии Крыма и начала, даже большей степени начала войны на Донбассе, испытал ли украинский футбол какие-нибудь такие же глобальные трансформации, как, скажем, там украинская политическая система или тем более украинская армия, или на самом деле в футболе все осталось приблизительно на том же уровне, изменения только косметические?
Ну, на самом деле, футбол испытал очень большие изменения, и, к сожалению, они пошли не со знаком плюс, а со знаком минус. Потому что то, что вот это был футбол, он такой... Футбол, украинский футбол был на достаточно высоком уровне даже по сравнению с Европой, потому что в нее вкладывали не совсем честные деньги олигархи, эти бюджеты клубов были раздуты. Сейчас из-за экономического состояния в стране, плюс олигархов начали им жизнь усложнять, и, конечно, футбольные клубы начали сдуваться. Сейчас больше перспектив в украинском чемпионате у аграрных команд, таких как Александрия, например, которая вчера играла в Лиге Европы и, к сожалению, проиграла белорусскому БТ. Ну, то есть, да, трансформация происходит, к сожалению, не знаком плюс, но я думаю, что через несколько лет после такого шока как-то восстановится, и все будет какое-то идти развитие.
То есть, в целом, по вашему мнению, общий уровень украинского футбола за 3 года снизился?
Да. Если мы видели, что в позапрошлом сезоне Днепр играл в финале Лиги Европы, то сейчас он вместе с Таврией играет во второй лиге и занимает еще на позицию, по-моему, ниже, чем Таврия. Так что, ну, хочется, да, пожелать, кстати, тоже такому легендарному клубу, как Днепр, решить свои проблемы и тоже вернуться к былым успехам.
И последний к вам вопрос. Можно ли, когда вы прогнозируете возвращение украинского футбола на довоенный, если можно так сказать, уровень?
Все зависит от экономической ситуации страны. Опять же, да, футбол сейчас даже украинский в некотором роде очищается. Он отходит от шокового состояния. Но я думаю, что... Не знаю, на такой уровень, чтобы выйти, ну, где-то, думаю, лет 5 футболу точно надо, чтобы переварить новые для себя вызовы. Ну, будем смотреть в любом случае. Другого футбола у нас нету.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что нашим гостем был Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Вы слушали радио «Крым Реалий». Услышимся через выходные. Ни в коем случае не переключайтесь. С вами был Сергей Громенко.